кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». У микрофона Илья Харвамов. Здравствуйте. Незапланированный рост. Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России и Евросоюза вопреки опасениям экспертов. Жизнь взаймы. Россияне установили новый рекорд по взятым кредитам. В этот раз наличными. За пару дней сайты структур, подозреваемых в финансовых аферах, будут блокировать во внесудебном порядке. Эти темы обсудим с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Еврокомиссия с таким достаточно позитивным прогнозом выступила. Я несколько цифр приведу. Вот весной, скажем, рост ВВП России ожидался на уровне 2,7%, а нынче в ЕКА заявляют, что это будет 3,9%. И, кстати говоря, подрастет европейская экономика. Речь идет о 5% по итогам 2021 года, вопреки 4,2%, как весной прогнозировала Еврокомиссия. Давайте попробуем вот какие-то фундаментальные причины вкратце обрисовать роста ВВП на фоне того, что все-таки мировая экономика с этими пандемийными проблемами буксует достаточно серьезно. То есть она буксует, но растет.
Но основная причина – это рост товарооборота, общее оживление российского рынка. И если обобщать уже, да, то это выгоды, получаемые от того, что на Западе называют сырьевым кризисом, глобальной инфляцией, то есть повышение мировых цен. Россия, экспортируя, получает больше, и российская экономика таким образом получает дополнительные стимулы, которых, вообще-то говоря, видимо, западные экономисты не ожидали и не хотели признавать, потому что не только европейская руководство, но и американское рейтинговое агентство, международное как бы, да, Moody's, в начале ноября повысило прогноз роста ВВП России на этот год до 4,8%. Это тоже вот сейчас произошло недавно, в то время как, подчеркиваю, чуть раньше они обещали нам, не раньше, весной, да, они обещали 2,3% роста ВВП. То есть очень-очень немного, скромно говорили, очень вяло будем расти. И на следующий год у них примерно такой же прогноз, то есть маленький.
Да, можно я спрошу прямо по ходу дела, а общий рост мировой какими цифрами измеряется? Ну, прогнозируется на 2021 год.
Ну, разные цифры, да. В целом не очень он активный. И я просто хотел еще сказать о другом. Ага. О том, что, ну, то есть я вот, например, да, прогнозировал весной 4,5% роста ВВП. И, скорее всего, ВВП в России будет в зоне 4,5-5%. То есть никакие там не 3,9, то есть не меньше 4, а больше 4. Ну, а мировая экономика, ну, где-то в районе 3, наверное, да, может, даже выше будет.
Ну, это хорошо, потому что всем известно, что нужен рост чуть выше, чем общая мировая тенденция для того, чтобы как-то вот с этой низкой базы отскочить к более-менее таким приличным показателям. Вы знаете, я вот хотел еще вот сюда же спросить о другом прогнозе Еврокомиссии по инфляции. Тоже вещь, которая касается, в общем-то, сотен миллионов людей, потому что и про Европу говорят в Еврокомиссии, и про Россию. Вот в Европе по итогам 2021 года прогнозируется инфляция на уровне 2,6%. В России мы знаем, да, что вот, по-моему, уже там к 8 официальная инфляция подбирается по итогам года, может быть, и даже больше. А скажите, пожалуйста, почему инфляция в России в разы выше, чем в Европе?
Ну, она не в разы выше, чем в Европе.
Ну, просто по цифрам Еврокомиссии. То есть 7,9 и 2,6 – это в три раза.
Ну, так они считают, да, они вообще, мы должны понять, что и Еврокомиссия, и Европейский центральный банк, и особенно Евростат соврут и недорого возьмут. У нас есть такой либеральный миф о том, что вот статистика, она там кривобочит только вот у нас на постсоветском пространстве, а там вот у них в Европе, там не так. Ну, Евростат лжет очень часто. И в случае с инфляцией, ну, надо сказать, что там потребительская инфляция, ну, то есть рост цен в магазинах, да, он будет, я думаю, что близкий к нашему. Ну, с той, наверное, поправкой, что не было девальвации евро в 2020 году, такой уж. А рубль пережил два серьезных снижения за прошлый год, и это имеет такие негативные последствия. Ну и, наконец, инфляцию считают по как бы сумме показателей, и там есть еще такой, может быть, даже показатель, как недвижимость, понимаете? А в этой сфере на Западе я не вижу сейчас какого-то такого замечательного состояния. А в России, в общем-то, эта сфера, она очень бурно росла.
Ну, росла, да, но сейчас...
В прошлый год и в этот год, до того, как Центральный банк повысил ключевую ставку.
Ну да, плюс цены, конечно, сейчас высокие, но сворачивается программа льготного кредитования, может быть, это заставит цены вниз пойти.
Да, это важный составной элемент, потому что в прошлом году недвижимость подорожала в среднем по России на 10%. Ну, представьте себе, что такое это за...
Ну, я вот знаю... Ну да, я просто смотрю, вот за 2,5 года, я точно совершенно подсчитывал, я 40% насчитал, потому что за этим слежу, в общем, это, конечно, очень серьезный рост. Давайте о кредитах, кстати говоря. Мы упомянули ипотеку, но будем о кредитах наличными говорить. Вот тут тоже рекорд, значит, в октябре 1,6 миллионов. Это на 22% больше, чем в октябре прошлого года. А в целом, по итогам 10 месяцев, 15,8 миллионов кредитов наличными взяли россияне. Это на 36% больше, чем в 2020 году. Ну, скажи, пожалуйста, на что берут деньги-то? На то, чтобы как-то жить красиво или не хватает зарплаты и прочих доходов?
Да нет, не хватает, и берут еще на покрытие кассовых разрывов небольшие наши малые предприниматели, потому что вот когда мы обсуждаем статистику экономическую, говорим, что вот там 4,5% вырастет ВВП, может быть 5%, а может быть там просто 4%, это по большому счету все не про малый бизнес и не про домашние хозяйства, потому что да, российские компании, крупные компании от процессов на мировом рынке выигрывают, получают импульсы, экономика тоже получает позитивные импульсы, но домашние хозяйства, обычные наши граждане, они испытывают сильнейшее давление вот этих последствий обвала 2020 года, обвала рынка в марте, и, ну и там все, что было у нас связано с пандемией, или то, что, по крайней мере, стараются связать с пандемией. А ко всему к этому малый и средний бизнес, особенно в условиях локдаунов, он очень тяжело это все переносит, и денег не хватает. И деньги ищут вот именно как платежные средства, где-то перехватить, занять скорее, чтобы закрыть дыры.
Дыры, и в том числе берут макрокредиты. Кстати говоря, вот скажите, пожалуйста, я просто некоторое время назад тоже обсуждал в эфире закредитованность россиян, тогда вот мы ужасались с экспертом цифре в 21 триллион, а вот я посмотрел свежие данные, это уже 24 триллиона. Но прошло несколько месяцев с той беседы. При том, что доходная часть бюджета, порядка 20 триллионов. В Сбербанке считают, что не высокий уровень, не опасный. А ваше мнение каково?
Смотрите, лодка не перевернется, да? То есть уровень неприятный. Я бы не сказал, что он опасный, да? Вот нет. Скорее, сейчас очень сложной остается ситуация такая политэкономическая в мире, потому что некоторые страны начали выигрывать от вот этих процессов глобальной инфляции, российская экономика, другие экономики с большим товарным вывозом, они начали выигрывать, а экономики, которые себя гордо называли постиндустриальными, финансовыми, экономиками услуг, они как раз оказываются в очень таком непростом положении, и это создает напряжение международное политическое. Вот смотрите, какая борьба развернулась вокруг «Северного потока-2». Это ведь не просто американская обида на российский газ какая-то, да, или просто конкуренция. Это попытка лишить выгод страну, которой, по мнению Вашингтона, эти выгоды не предназначены. Байден обращался к Саудовской Аравии с просьбой увеличить добычу, чтобы вызвать перепроизводство на рынке и таким образом сбить цены в США, да и в мире в целом, да. С Ирана стараются, по крайней мере, можем ожидать это, снять санкции и тоже, чтобы увеличить предложение нефти, чтобы сбить цены, потому что европейские банки не могут отойти от нулевых ставок. Они накачивают рынки деньгами, это означает, что они запустили механизм инфляции, такой вот, то есть роста цен, и этот рост цен, он начинает работать на тех, кто продает реальные продукты, товары. Вот так выглядит это все, да, но они не имея возможности экономически действовать, например, вот как вот, знаете, в 1981 году в ответ на кризис, сырьевой кризис, Соединенные Штаты, ФРС подняла ставку до 16, даже больше 16%, ключевую ставку, базовая ставка, да, 16%, а сейчас ноль, у Банка Японии минус. 1/10, да, значит, 0,1 вот процента, минус. И это ситуация, когда, в общем-то, получается, что нельзя экономически перехватить инициативу, выгоды будут получать страны с товарным экспортом, российская экономика в том числе. И это создает дополнительное стремление, да, вот у западных стран, у Вашингтона, политически давить. И вот это очень опасно для экономики, для экономического роста у нас.
Ну да, совершенно верно. Политика с экономикой, к сожалению, рука об руку идут. У нас очень мало времени еще одну тему обсудить. Роскомнадзор сообщил, что мошеннические сайты, идет речь про финансовую сферу, будут внесудебно за несколько дней блокировать. Вот вам как это расширение внесудебной практики, связанной с интернетом, с деньгами, кстати говоря, потому что вот МВД и ФСБ будут блокировать денежные переводы без суда на 10 дней и так далее, и так далее?
Понимаете, за последние год-полтора мы пережили просто лавину мошеннических операций, когда людям звонят другие люди, да, может быть, даже из мест заключения тюремного, и представляются сотрудниками банков, получают информацию, получают потом деньги от этих людей. Я видел таких людей, жалующихся вот там в Сбербанке, например, на то, что как же так, им говорят, вы же не должны были сообщить эти данные. Женщина говорит, я-то думала, что вот все честные вокруг, и никто не обманывает. Вот это серьезнейшая проблема, потому что этих мошенничеств стало очень и очень много. И тут ждать суда, это было вообще странно, да? То есть здесь нужны действия, которые просто остановят лавину. У них базы крупнейших банков. Они звонят и обладают информацией, которую просто невозможно даже понять, откуда они взяли, как они ее получили.
Ну, базы продаются, к сожалению. В общем, вы поддерживаете инициативу, да, если я вас правильно понял?
Я бы хотел, чтобы граждане были защищены, чтобы их деньги были защищены.
Это совершенно справедливо. Спасибо большое. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.